啊，表哥
倒酒喝，
啊，表妹
倒酒喝，
啊，表哥
喜欢不喜欢也要喝，
喜欢了
也要喝，
不喜欢
也要喝，管喜欢不喜欢也要喝。
Итак, всем привет, в эфире снова Лавовый Каст, мы делаем выпуск номер 232, и как обещали, у нас сегодня в выпуске гость, для которого мы собирали вопросы, я Максим Иванов, с нами еще в эфире...
Да, и Алик Крис.
Алик Криской. И наш гость сегодня...
Да, у нас что-то... Да. И наш гость Вита... Да, здрасте. Вита, привет-привет.
Привет, привет.
Вита.
Мы все находимся в разных местах, но ни один из нас не находится в Китае, что самое смешное.
Но говорить мы все-таки будем о Китае, я надеюсь.
Да, ну...
Да, я тоже.
Да, да. Но судя по звукам, которые я слышу из канала Виты, там вовсю в этой старой доброй Англии, где находится Вита, идет какая-то движуха.
Отмечают Брекзит.
Я, если честно, в Москве.
Или отложенный Брекзит.
Я вас разочарую, я в Москве. Я на полевых.
Значит, у нас что там грядет? День космонавтики, значит, завтра.
Да, готовимся.
Вот.
Да, готовимся.
Да.
А в Великобритании особо отмечать-то нечего, по-моему, нет?
Нету, нечего. Там и...
В плане космонавтики.
Это точно. Там вообще как-то с этим... С праздниками туго. Не очень много.
Не космонавтов. Меньше, чем... Кого-то там Ассанжа арестовали. Брекзит отложили. Да, в общем, как-то все это... Крокодил не ловится. Это
сплошный какой-то непонятный бардак.
Да.
И даже ты, Вита, оттуда уехала и сидишь сейчас в Москве на полевых, прошу прощения, заметить, работах. То есть картошка или капуста? Я вот хотел тебя спросить.
Какая картошка в апреле и капуста также?
Ну, полевые же работы. Или вы просто еще сеять только собираетесь?
У меня, если так, то полевая работа – гребешок. Я вот ездила в Владивосток, поэтому если там уж собирала, я только гребешков и крабов.
Не, ну сейчас гребешок тоже рановато, всё, по-моему, вон там.
Знаешь, даже... там круглый год, и очень вкусно, я тебе скажу.
Ну сейчас можно об лёд пораниться просто. Так-то, конечно, я не спорю.
Не-не-не-не, там всё уже растаяло.
Ну, я думаю, кстати, к теме морепродуктов мы...
О, опять слышу. Здорово, я вернулся.
Мы тебя слышим, Макс, да.
Я выпадал ненадолго.
Но ничего, я думаю, наши слушатели привыкли к тому, что у нас
техника. Ну да, кто-то выпадает, кто-то впадает,
не всегда на уровне
заходит
ведущих.
В студию, выходит, это нормально. Главное, чтобы гость не пропадал, вот да. Это прям фундаментально для нас. Мы-то ладно.
Я надеюсь, что я не выпаду.
Ну, можешь пить, но не выпадать.
Да.
Ну что, давайте мы все-таки тогда перейдем к нашим вопросам, которые мы собрали от слушателей. И тогда мы сейчас начнем с первого блока. Итак, первый вопрос. И, повторюсь, мы сделали два таких больших блока. Один вот прям общие интересы, а второй уже будет несколько конкретный по твоему месту обучения. Ну вот первый блок, первый вопрос.
Да.
А вот где сейчас с точки зрения Оксфордского университета, а мы должны сказать нашим слушателям, вдруг кто-то еще не понял, что ты учишься в Оксфорде на китаистике, на мастера.
Да.
Вот где сейчас с точки зрения Оксфордского университета передовой край науки в китаистике?
Ну, конечно, в Оксфорде. Где же еще? Сама не могу сказать, что я разделяю эту позицию, но, естественно, они считают, что в общем и целом самый пуп земли, пуп китаистики, он, естественно, на Туманном Альбионе. Ну, наверное, как и любая уважающая себя международная институция, она как бы считает себя самой передовой, самой лучшей, и, наверное, это правильно.
Ну, а вот если говорить по не географическому расположению, а скорее по дисциплинарному, то есть получается, что сейчас, вот что у нас на передовом крае китаистики, это именно какая-то или этимология, если говорить про лингвистику, или это этнография, если говорить про страноведение, mm-hmm. или это экономика, или это политика. Вот как бы что тогда у нас сейчас на вот этом самом передовом рубеже?
Ну если вот с этой точки зрения смотреть, там, наверное, по крайней мере, на уровне мастерс, там основной упор идет на political science, то есть политология, экономика, что-то на стыке. Насколько я понимаю, на уровне бакалавриата больше идет упор, естественно, на изучение языка, поэтому люди изучают непосредственно язык, ездят в Китай и активно занимаются именно такой лингвистической историей, но тоже зависит от направления программы. Есть же лингвистические вещи, что-то более с филологией связано, есть что-то более в экономику уходящее, но в таком случае китайский, он обычно как сопутствующий предмет, он обычно идет как такой важный, но сопутствующий предмет, а в основном изучается либо экономика, либо филология, либо лингвистика, профиль идет именно такой.
А я правильно понимаю, что в твоем случае это именно политические науки, то есть то, что ты назвала сейчас political science,
да.
И для тебя китайский тоже скорее прикладной, для того, чтобы лучше понять, что происходит в современной нам Поднебесной, и делать какие-то прогнозы, прочее-прочее, пятое-десятое.
Да, это именно так, и, в общем-то, весь наш курс, он ориентирован как раз на такое глубинное изучение разных сторон жизни современного Китая, не только политико-экономика, условно, там, экология, социалка. Есть курсы по, там, например, китайской литературе, но на них, по-моему, записалось там 2 человека из 25, поэтому основной упор это на международку, на политическое устройство, на экономическое развитие, на что-то такое, что вот о чем сейчас все говорят и все пишут, так скажем.
Хорошо, а вот, например, сидя там в Оксфорде, ты чувствуешь, что то, что тебе дают в этой дисциплине, оно радикально или отличается, или, даже не знаю, использовать слово «лучше», «хуже», чем то, что ты могла бы получить в Москве или в Пекине? Вот, условно говоря, представим тебе 3 точки по твоей дисциплине, ты находишься все-таки там, где тебе лучше всего по каким-то причинам, или ты, может, можешь даже так поскромничать и сказать, что в Москве было бы лучше, или, например, там в Пекине было бы лучше?
Ну, смотрите, история такая. Я же все-таки училась в китаистике в Москве. Я училась в ИСА на историческом факультете. Это было замечательно. И там был в основном упор все-таки тоже, наверное, на язык, особенно первые несколько лет. Только потом уже выдвигалась вот эта историческая, твой диплом, историческая перспектива на первый план. Но там магистратура, например, моя программа, она называется Master of Science. Она длится всего лишь год, и знание китайского языка, и изучение китайского языка, она даже не подразумевает, что у меня, в общем-то, вызвало недоумение. У меня есть много одноклассников, которые, в общем-то, по-китайски не разговаривают. Кто-то планирует продолжать после завершения учить китайский язык и как-то дальше строить, например, академическую карьеру, как такой China Scholar. Кто-то просто получает мастерат, как связанный с Китаем, и не планирует этим заниматься в дальнейшем. То есть эта магистратура не рассчитана на подготовку китаистов в таком, наверное, вот нашем с вами понимании этого слова. Это такое больше фундаментальное такое погружение в то, что происходит в современном Китае. Ты очень много читаешь книжек, очень много пишешь эссе, каких-то аналитических работ. Но язык — это в данном случае такое не всегда обязательное. У нас есть программа 2-летняя, и там уже учат китайский. Но это опция, скорее.
Ну вот смотри, у меня всегда такое впечатление складывается, вот если просто этот вопрос как-то попытаться его завершить, да, мне самому действительно интересно, вот если мы говорим про политические науки, мы говорим про преподавание, связанное с Китаем, вот как я себе представляю, может быть, это ошибочное представление, я это вижу, что, например, условно говоря, там, если бы ты была в Пекине, то тебя бы учили, конечно, коммунистическому взгляду на все происходящее в Китае, все было бы в розовом цвете, ведущая роль компартии и прочее, прочее. Если бы тебя учили в Москве, опять-таки, как мне почему-то представляется, то у нас не так много специалистов по современной политике китайской. Вот Габуев на это, наш прекрасный гость, тоже отчасти сетовал. И, соответственно, я вот себе такую рисую картину, что сидя в Лондоне, ты имеешь возможность общаться с людьми, которые тебе расскажут и про кровавые события на всяких площадях, и про независимые разные регионы Китая, и про подавление тех или лагеря перевоспитания иных. И вот как бы, опять-таки, я себе рисую такую идеалистичную картину, что в Оксфорде ты получаешь чуть более объективную картину Китая современного. Но я не знаю, это так или нет. На твой взгляд?
С точки зрения наличия преподавателей, у которых профиль и исторический, и современный, и они делятся по профилям именно их исследовательских интересов, это, условно говоря, тоже социальные науки, более экономическое что-то, международные отношения. Это есть, действительно, их больше, чем, например, в России, у нас все-таки больше историков. Там есть доступ к специалистам, которые занимаются именно современным Китаем. В принципе, сама программа у меня называется именно Contemporary China Studies, современные китайские исследования. И, в общем-то, вопроса сильного углубления, там, я не знаю, в династию Хань, он не стоит. Мы начали свой курс с изучения уже непосредственно КНР. У нас точка отсчета, по сути, образование КНР. Ну, может быть, немножечко мы там затрагивали начало 20 века, но не настолько сильно. Ну и, соответственно, почему я поехала учиться, например, туда, потому что, ну, в Китай-то не хотелось мне ехать, чтобы заниматься китаистикой. Ну, потому что, мне кажется, то мнение, которое там будет транслироваться студентам, оно, в принципе, интуитивно понятно из Москвы и из Оксфорда. И что-то ценное, действительно, наверное, можно получить скорее из общения с непосредственными участниками всех событий, причем личным общением. Это не будет транслироваться с какой-то университетской кафедры. И поэтому у меня выбор пал на западный вуз, который чуть более независим в этом, но тоже я, например, наблюдаю некое, так, они сбиваются в какую-то такую иногда, наверное, есть слово истерика, она, наверное, неприемлема, но они сбиваются в какие-то очень крайности по поводу развития Китая современного, по поводу вообще его позиционирования на современном этапе, по поводу вопросов ценностей, что для китайцев вот вопросы, не знаю, честной конкуренции и прав человека, они стоят не так остро, как для людей там. Поэтому
первого мира, цивилизованного общества.
Да. То есть, например, мне очень долго пришлось объяснять в свое время своей однокласснице из Германии, которая занималась вопросом взаимодействия Евросоюза и Китая. И вот мы с ней говорили про ценности, и она вот говорит, постоянно мне говорила про права человека. Я ей говорю, а ты не думала о том, что вот ценности, это, например, честная конкуренция в бизнесе, защита иностранной интеллектуальной собственности. А там для человека это было настолько само собой разумеющееся, что она не видела в этом ценность для бизнеса, для построения какого-то политического курса. Я ей пыталась донести, что в России и в Китае это совершенно неочевидная история, что этому, в общем и целом, часто надо учиться, и в общем об этом говорят, что этому надо учиться. Для нее это было совершенно неочевидно.
Да. Ну, хорошо, я думаю, что более-менее, наверное, на первый вопрос ты ответила, хотя уверен, что у слушателей наших будут все равно вопросы и комментарии.
У меня маленькое добавление, да. Алик, да. Я прослушал. Во-первых, мне не посчастливилось в Китае в мою бытность встретиться с выпускниками Оксфордского университета. Я не знаю, наши дороги никак не пересекались, но мне было бы интересно узнать об их уровне китайского языка. То есть для меня всегда было, для того, чтобы понять страну, все-таки язык – это ключ к культуре. И это все-таки не факультативная вещь, а такая фундаментальная, основополагающая. Потому что если человек не может просто поговорить с представителем культуры там, на улице или в университете, и где-либо угодно, то у него по определению складывается однобокое представление, которое будет там, очень западным, например, там, или очень российским. То есть в любом случае, чтобы понимать всю картину страны, нужно уметь разговаривать на языке, нормально разговаривать. И вот мой вопрос еще, а как по мнению Виты, знают язык и могут ли такой диалог поддержать с людьми на улице выпускники или учащие сейчас в Оксфорде?
Тут разница есть в той программе, на которой ты обучаешься. Если ты бакалавр, и у тебя китаистика – это твое приоритетное направление, твой первый иностранный язык, после 4 лет в Оксфорде ты прекрасно владеешь китайским языком, нету вопросов, ты ездишь на стажировки всяческие разные, на, там, от полугода до года, и я просто наблюдала вот этих бакалавриков 3-го, 4-го, нет, там только 3 года, в бакалавриате получается 3-го года, и у них китайский на прекрасном уровне. А в моем случае на этой программе она не рассчитана на подготовку таких прям китаистов-китаистов. Еще раз скажу. То есть в моем случае я уже китайский выучила в Москве. Мне, в принципе, учить китайский дальше, ну, было бы неплохо и хорошо, естественно, всегда. Но так на каком-то уровне постоянного обучения в классе за партой, наверное, уже не имеет смысла. И у меня таких, как я, на курсе, в общем-то, только 3. Все остальные люди, пришедшие из других дисциплин, там, международные отношения, какая-то что-то связанное с политологией. Но они,
то есть они китайского не знают вовсе?
Они не, да, или его учили там как-то какими-то налетами, находами, в общем,
так. Ну вот если они занимаются политика, экономика Китая, они же должны быть в состоянии прочитать китайские источники в том числе. Я понимаю, что китайские источники пишут все неправду, и там ничего хорошего не найти. Исключительно только западная литература может дать нам правильный и прямой ответ на все вопросы о том, что происходит в Китае. Но иногда для смеха ради глянуть, там, ну, что пишет Жэньминь Жэбао, там, что пишет какой-нибудь там Ляо Ва. И вот эти вот источники там смешные, на иероглифах, но все-таки для разнообразия.
Вот это для меня самой было, в общем-то, большим удивлением. Есть в магистратуре 2 варианта. Есть Master of Science, есть Master of Philosophy. Master of Science, на котором я обучаюсь, это годовая программа. Master of Philosophy – это 2-годовая программа. И вот требования для наличия китайских источников, там какой-то определенный процент, например, в твоей диссертационной работе, такое требование существует только для Master of Philosophy, то есть те, которые непосредственно занимаются изучением китайского языка, у которых классы, но они в большинстве своем начали чуть ли не с нуля. И они потом поедут в Пекин вот на следующий год, и у них уже есть четкое требование, чтобы были китайские источники. На уровне Master of Science такого требования нет. Естественно, у меня, например, они будут. У тех, кто знает китайский, они будут. А у тех, кто китайский не знает, их не будет. Вот так. Вот такая там. И для меня самой очень удивило.
А ты, Алик, тебе удавалось встречаться с выпускниками Оксфорда в Китае?
Нет, точно так же, как и тебе, мне не удавалось с ними встречаться, и я не знаю уровень китайского. И ты знаешь, вот что интересно, в целом все равно ведь не так много, скажем так, не азиатского происхождения выпускников и европейских вузов, и американских, но я не встречал людей, у которых я бы видел какие-то особые лингвистические способности, хотя, скорее всего, это просто мне или не посчастливилось, или я просто был, может быть, не в состоянии оценить. То есть тут у меня не репрезентативная выборка, скажем так.
Ну, по крайней мере, из тех выпускников, с кем я общалась, опять же, те, кто выпустился из бакалавриата, что считается все-таки более фундаментальной программой для китаистов в Оксфорде, так, да, там они говорят. Мастерс там в основном это что-то такое уже для повышения квалификации, для дополнительной корочки люди получают, просто для того, чтобы поучиться. И это не стоит задачей.
А вот, кстати, вы знаете, коллеги, это нас подводит, на самом деле, очень хорошим образом ко второму вопросу. И, Макс, вот с твоего разрешения я бы хотел его задать, потому
Разрешаю,
что он
Олег.
Такой немножко, немножко онаболевшим, скажем так.
Давай.
Но только с другим знаком. И вот вопрос номер два. Я не буду читать его весь, его нам написала одна наша слушательница, поэтому он в женском ключе задан. Вот она пишет: «Была неприятно впечатлена глубоким проникновением в академические круги низкоквалифицированной китайской профессуры». И дальше она пишет, что людей приглашают на разного рода мероприятия, научные симпозиумы, и все вынуждены слушать и кивать, как бы поддакивать, несмотря на то, что их уровень очень низкий, говорят они на плохом английском, уровень экспертизы тоже сомнительный, и как бы их приглашают только за то, что они китайцы, да? И вот, соответственно, вопрос: а у вас, Вита, не складывается ли подобное впечатление от вашего опыта в Оксфорде? Есть ли там китайские профессора, которых взяли туда только потому, что они китайцы, только потому, что нужны этнические, как бы, представители, ну и потому, что вроде как язык носители, они вот Жимин Жибао, по идее, могут читать без проблем?
Там, наверное, стоит еще дополнительно, извини, Вита, наверное, стоит добавить, что вопрос был задан на после дам именно в Лондоне, я так понимаю, участие в Англии, участие в этих мероприятиях, то есть не вообще там по всему миру и по больнице температура, а речь идет об академических кругах именно в UK.
Ну, по крайней мере, то, что я вижу вокруг себя, это я вообще живу в Оксфорде, в такой институции, которая называется China Center. Там концентрируется вся оксфордская китаистика. Преподавателей китайцев, которые именно читают лекции про политику или экономику, я не встречала. Они иногда приглашаются как авторы каких-то публикаций, каких-то книг, но это обычно единичные лекции. Вот, например, там выступал китаец, какой-то бывший, по-моему, генерал китайской армии. Ой, господи, как она пела.
Народно-освободительная армия.
Нуак, да. Соответственно, его слушали, его потом, кстати, очень жестко студенты же задавали ему вопросы по поводу там китайских всяких шпионских историй и прочего.
Заставили краснеть дедушку.
Да, буквально там встал просто парень, который собирается после этого в Пентагон идти работать, и у него прям накипело. И он его бедненького раздавил. Соответственно, там никакой цензуры, естественно, никаких там, пожалуйста, задавайте все, что угодно, но китаец явно к этому был не готов. Так, чтобы на стафе, на штате, кто-то был из китайцев, такого нет. Китайцы преподают в основном китайский язык. Поэтому там такого, чтобы просто взяли кого-то только потому, что он китаец, если честно, мне кажется, там это невозможно, потому что конкуренция за профессорские должности в Оксфорде настолько высокая, и на нее претендуют в основном выпускники, условно говоря, Гарварда, Стэнфорда, Оксфорда и Кембриджа, да? А их очень много. Там конкуренция очень высокая, поэтому просто потому, что ты китаец, я сомневаюсь, что такое происходит. Если честно, я как-то удивлена этим вопросом.
А ты знаешь, это меня на другой еще вопрос сподвигло. Вот когда мы разговаривали с Александром Габуевым, второй раз уже упомяну его имя, мы обсуждали в том числе... Да. И надо сказать нашим слушателям, что ты с Александром какое-то время работала вместе в фонде Карнеги, правильно?
Три года.
И вот когда мы с ним разговаривали, одним из вопросов было то, что есть ли опасения у китаистов, которые учатся, мы говорили про Россию, в данном случае про Оксфорд, что вот они будут такими активными юношами, которые будут задавать всякие каверзные вопросы, а потом они придут для проведения полевых работ получать визу в китайское консульство, а им скажут: вы знаете, вы неправильные вопросы задавали нашему генералу, поэтому въезд в Китай вам запрещен. Вот, как ты считаешь, такое возможно или нет? И что для этого надо сделать, чтобы получить вот такой волчий билет, условно говоря, от китайского консульства в Лондоне?
Да, полевые исследования, в общем-то, в Оксфорде воспринимаются очень серьезно. Я, чтобы поехать, условно говоря, даже в Россию, мне нужно было заполнить просто огромное количество бумажек, где были вопросы о том, знакомы, считаете ли вы себя знакомы там, с местными обычаями и привычками, например. Знаете ли вы язык? Какие у вас планы... планы отхода, если случится что какая-нибудь катастрофа. Ну, то есть, очень это со стороны Оксфорда, во-первых, очень серьезный вопрос рассматривается. И очень серьезно рассматривается вопрос, насколько чувствительной твоя тема является для той страны, куда ты едешь на полевые исследования. Поэтому не факт, что тебя еще отпустят. Особенно как студента-магистра, которому, в принципе, полевые исследования для его диссертации, ну, вещь не ключевая, в отличие от какого-нибудь кандидата в PhD. Вот. Поэтому это еще со стороны Оксфорда фильтруется очень серьезно. Например, мой одноклассник из Австралии пишет про НОАК, как раз про каких-то генералов, если я не ошибаюсь. И, собственно, он и не собирался никуда подавать никакие полевые исследования, потому что ему просто с его темой, ну, во-первых, никто ничего не расскажет, а еще соответствующую визу могут вообще не дать. Вот. Но я не думаю, что вопросы на каком-нибудь ивенте какому-нибудь генералу серьезно влияют. Это, наверное, со стороны Оксфорда будет очень серьезный мониторинг, насколько физическая безопасность вот этого молодого исследования может быть подвергнута какому-то риску, если его исследовательские интересы находятся в области, которая какая-то уж очень чувствительная. Да, если про Тибет ты пишешь, или про Синьцзян. Ну, естественно, на полевые исследования тебя пустят со скрипом, и это нужно будет очень хорошо обсуждать. Если честно, я не знаю, что там будут делать китайцы, но в Оксфорде точно придется очень отстаивать свой исследовательский интерес, свой исследовательский вопрос и обосновывать то, что ты там не умрешь, потому что тебя не закопают нигде. Поэтому... Ну, даже из Владивостока я писала своему научнику еженедельный отчет о том, что я жива-здорова и что со мной все хорошо. Поэтому они боятся.
Что Владивостокская мафия по сбору гребешка тебя никак не трогала.
Да, примерно так. Действительно, они правда волновались. Это прям очень серьезная история.
Ну да. Хорошо, спасибо. Ну что, тогда переходим к следующему вопросу. Макс, насчет того, чтобы его задать.
Да, конечно. Итак, наш следующий вопрос такой. Говорят ли в Великобритании о китайской угрозе? В России, в частности, в граничащих с КНР регионах, я понимаю, имеется в виду Приморский, Хабаровский край, этот термин часто употребляется и обсуждается. А как с этим в Великобритании? Есть ли...
Да, у них трепет есть, и, если честно, меня он удивляет своим масштабом и своей такой крайностью. Просто отличие от Приморского края, условно говоря, в том, что там люди волнуются по поводу других вопросов. В Приморском крае волнуются по поводу того, что китайцы срубят всю Сибирь, выпьют весь Байкал и захватят всю нашу территорию. Там вопросы о том, что китайцы шпионят, китайцы распространяют свое влияние, китайцы, возможно, вмешиваются в выборы по стопам всем известных людей из Кремля, условно, ну, как считается, на Западе, естественно. И вообще вопрос о том, что государство, которое не разделяет демократические, либерально-демократические ценности, не придерживается, не развивается по тем канонам, которые, в общем-то, ему изначально предписывало вот это глобализированное западное общество, это всех очень пугает. Особенно в условиях, когда в Америке появляется Трамп, в Великобритании большинство голосует за Брексит. И, в общем, китайская вот эта угроза именно с точки зрения такой скорее... общий такой ценностный, понятийный, она очень ощущается, и ее действительно очень боятся. Мне кажется, даже немножечко слишком сильный, в общем, реакция какая складывается на то, чтобы все закрыть, защитная в основном. То есть люди призывают к тому, чтобы защищаться, а не чтобы разговаривать и выяснять позицию другой стороны.
Есть хорошее слово «паранойя» на этот счет. Погоди. Я просто хотел сказать, уровни другие, наверное. У нас люди на Дальнем Востоке, вот у них Байкал, китайцы рядом, придут сейчас и выпьют, а там уровень другой. То есть тут они сейчас как залезут, наши эти урны и наши электоральные системы, и нам вдруг раз и какого-нибудь генерала Ноак поставят в премьер-министром, и все, и там... начнет свои ценности навязывать. Ну, примерно так, наверное, ну, утрированное.
Примерно так, да. Да. То есть они там, условные, там, китайская Huawei поставит чипы на наши компьютеры, все у нас прочитает, стащит наши изобретения, всю нашу интеллектуальную собственность. Будет нечестно с нами конкурировать и еще там спонсировать какой-нибудь северокорейский режим.
Который, ой, ужас.
В свою очередь, им... Так что, да, это очень... это там очень серьезно воспринимается. Это очень сильно переживают.
А они знают, что уже между третьим и четвертым пальцем вживляют чипы? Мы вот рассказывали в прошлом подкасте, что вживляют и не выживляют, причем при выезде из Китая. Они еще самого страшного, наверное, не слышали.
Не, ну до такого... Да, такого там не доходит, но там очень переживают за ценности. Вот, по крайней мере, в той среде, в которой я сейчас общаюсь, существует такая более академическая, такая студенческая среда, и весь вот дискурс, который творится, он творится вокруг вот этой вот альтернативной модели, которую Китай в теории может на международной арене продвигать со своей стороны. Там, например, когда он развивается в Африке или... такой более-менее отсталой части света, что сейчас он сделает из Африки...
Конфуцианский континент.
Ну, да, да.
Здорово.
Да, вот за это очень переживает.
Можно посочувствовать. Алик, что скажешь?
Ну, вот я хотел, знаешь, в каком ключе задать... такой дополнительный вопрос на эту тему, когда у нас говорят про желтую угрозу, вот не знаю, Макс, ты согласишься со мной или нет, когда в России про эту желтую угрозу говорят, говорят больше о расовом различии и о людях, да, что вот именно конкретные китайцы, вот они приедут другого цвета, с другим разрезом глаз, заберут у нас то, возьмут у нас это, и как бы есть вот некий... ну, назовем это расизм, бытовой расизм, как угодно, оттенок, да, но нет практически никакого опасения по поводу Китая как государства, да, даже наоборот, у нас во всех СМИ, везде в России речь идет о дружбе, речь идет даже, если где-то, может быть, с юморком там про председателя Си, ну, все равно, как бы, очень все положительно. А как я понимаю, в Англии это полностью наоборот. То есть ты не можешь никому сказать что-то плохое про его расу. То есть, условно говоря, если у тебя есть китаец, ты обязан к нему относиться ровно, без предрассудков. Ты не можешь ему что-то сделать или не сделать только на основании того, что он этнически другой человек. Но страх перед государством Китая, он... Вот эта желтая угроза, это именно государство, правильно?
Ну да, ну, то мне есть кажется, не желтая угроза, а красная угроза. То есть коммунистическая угроза.
Я бы не совсем согласился, Алик. Мне кажется, России не привыкать соседствовать и жить вместе в одной стране с людьми там, азиатской культуры, азиатской внешности, наружности. Поэтому нас, наверное, этим не испугаешь. У нас, наверное, страхи чисто бытовые. Вот именно как Рита сказала, что придут люди, другие люди из-за границы, да, это из-за границы оказывается Китай, и там вырубят наши леса, выпьют наши озера. То есть это страх больше не конкретно китайцев. Этими китайцами могли бы оказаться там монголы, если бы они были сейчас там развиты настолько, как Китай, и претендовали на наши ресурсы какие-то. Или корейцы, или японцы, неважно. То есть это не конкретно вот китайцы, да, а это нечто такая заграничная, да, чужеземная угроза к нашим ресурсам, которые вот надо защищать и охранять. А какого цвета там и какой разрез глаз у этой угрозы, мне кажется, в России это вторично. Вот. Ну, это мое личное ощущение. Ну, не знаю. Могу ошибаться.
Возможно. Возможно, да. Вообще российский народ, ну, в общем, такой ксенофобный на своем бытовом уровне очень сильно. Правда, как-то, когда сталкивается, как мне кажется, с иностранцем, ведет себя совершенно нормально. Но, по-моему, я вот только что вернулась из Приморского края, и как-то, ну, китайцам относятся, с одной стороны, с опаской, но, тем не менее, прекрасно понимают, что они вместе, нам вместе работать, нам вместе соседствовать. Поэтому, когда это дело доходит до дела, ну, вся эта ксенофобия, в общем-то, пропадает.
Ну, хорошо. Будем все-таки смотреть с оптимизмом в будущее как Китая, так и России, и даже Великобритании. И давайте, наверное, перейдем ко второму блоку вопросов, потому что мы уже с вами записали половину подкаста. И надо, наверное, нам начать говорить чуть более конкретно про Оксфорд.
Давайте.
Итак, давайте перейдем ко второму блоку конкретных вопросов про конкретный Оксфорд и про конкретную китаистику. Вот нас спрашивают, а как же поступить в Оксфорд? Вот какие есть требования? А есть ли гранты? Или надо из своего кармана платить? Вот ты можешь нам рассказать такие вот закулисные вопросы обучения в Оксфорде на китаистике?
Да.
Сколько нужно занести в Оксфорд, чтобы поступить?
Надо дать чему-то целую коробку ксерокса, как в лучшие времена. Смотрите, я могу очень так хорошо рассуждать про поступление в магистратуру. По поводу поступления в бакалавриат я знаю только по рассказам. Тогда давайте, наверное, начнем с магистратуры, с моего собственного опыта. Там все очень прозрачно, само поступление. Это электронная подача заявки, за которую, правда, надо заплатить 75 фунтов. Это единственное, что вы заносите, но платите по карточке через портал. И что нужно предоставить для этой заявки? Во-первых, это мотивационное письмо, на которое смотрят, я так понимаю, наиболее серьезно. Нужно объяснить свой интерес к Китаю, нужно объяснить свой опыт, нужно объяснить свою мотивацию обучаться на этой программе и показать как-то себя с лучшей стороны, чтобы выбрали именно тебя. Дальше предоставляется в качестве дополнения еще пример твоего письменной работы. То есть какой-то, может быть, какая-то статья, какая-то, не знаю, работа, которую ты писал в бакалавриате, отрывок какой-то. И на это нужно где-то 3000 слов, в общем. Я, когда поступала, брала свою статью, которую в свое время на Карнеги публиковали, я перевела, мне ее отредактировали, и, собственно, подала я именно это. А также нужно три...
Вита, ты проговорилась, отредактировали. То есть тебе, носители языка, помогли отшлифовать статью.
Да.
Но это же нечестно.
Нет, знаешь, как бы это, в принципе, даже я свою диссертацию буду отдавать на редактуру. И, в принципе, это вполне себе приветствуется и с пониманием относится. Просто есть понятие, как бы, есть понятие proofreading, да, а есть editing, да. Proofreading – это когда с твоим текстом работают только с точки зрения грамматики и лексики. Там подбирают более удачные конструкции, не знаю, грамматику правят. А когда editing уже идет, это какая-то работа именно с мыслью. В моем случае это был такой как бы хороший, очень качественный proofreading. Мне просто это сделали, чтобы это лучше звучало по-английски. Я то же самое буду делать со своим дипломом, и это, в принципе, все понимают, это даже приветствуется для неносителей английского языка.
Ну, то есть, получается, смотри, то есть, ты написала, условно говоря, мотивационное письмо и приложила одну письменную работу, которая была основана на твоей предыдущей работе,
да.
И даже попросила, ну, или за денежки, да, тебе ее пригладили, пришерстили.
Угу.
И все, и больше ничего не надо?
Еще предлагаются копии всех дипломов предыдущих. Они очень ценят, если это красный диплом. Даже, в принципе, неважно, какого университета, но им очень хочется видеть красный диплом. И также предоставляются 3 контакта, даже не сам текст рекомендательных писем, а 3 контакта 3 людей, которые тебя порекомендуют. С ними будут связываться отдельно. И, соответственно, в идеале, конечно, ты никак не должен принимать участие в вот в этой вот подготовке твоего рекомендательного письма, но, конечно, в России мне пришлось, так сказать, по сути, писать черновики за своих рекомендателей, но это, к сожалению, специфика непосредственно в российской действительности.
Хорошо. И все. Извини, что я перебиваю, но вот
да,
и все.
Да,
а есть какое-то
еще
понятие конкурса, например? Вот сколько там пришло 1000 людей, вот. Все пришли там со своими рекомендациями, работами, в общем, все документы, у всех нашлось по 75 фунтов, и что? Дальше как-то их надо отбирать?
Дальше это подается, ну, то есть подается после, до какого-то дедлайна. И они дают себе 8 недель, чтобы рассмотреть эти заявки. Спустя 8 недель выносится решение, и тебе присылают офер, который нужно... Но этот офер, это называется conditional offer, то есть условный такой. Его нужно подтвердить. То есть в моем случае они запросили оригинал моего МГУшного диплома. Вот, чтобы проверить, что это действительно вот этот скан, это не подделка, поэтому я прислала его им туда, потом они очень долго мне его возвращали, так что они затребовали этот документ.
Ну подожди, ну а вот действительно то, что спросил Макс, а вот примерно какой конкурс, условно говоря, то есть ведь... Тут даже, получается, может подать огромное количество людей заявку.
Ну вот да, да? Есть да. ли я понимание, скольких победил, да, там был конкурс 25 человек, меня одного из 25 там выбрали. Или этого понимания нету? Вот, неизвестно.
Я могу только по своим ощущениям, мне кажется, где-то 8-10 человек на место, если вот в наших таких понятиях говорить.
Ну вот, все-таки есть такой отбор, и он такой достаточно серьезный, суровый.
Ну, если честно, по-моему, вот когда я в ИСА поступала, конкурс примерно был такой же. Просто ты там соревнуешься, условно говоря, с людьми из вообще разных стран, из разных университетов, а в Москве ты чаще всего соревнуешься с такими же, как ты.
А есть какое-то большинство, извини, Алик, есть кто-то вот там из этих 8, условно, 10 человек, там 7-8 будут китайцы, один будет из России и один там тут еще? Или это неизвестно?
Нет, вот кто подается, обычно я, если честно, не могу сказать. Я могу сказать только про страновое распределение студентов из моего класса. То есть это британцы, есть какое-то количество китайцев, русская я одна, есть австралиец, есть пара немцев, есть француз. То есть как-то так отсюда.
Скажи, а китайцы, они этнические китайцы или они все-таки живут, то есть они граждане... Народной Китайской Республики.
Да, по-разному. Есть девочка, которая всю жизнь прожила в Новой Зеландии, но она китаянка, у нее такой странный китайский, очень странный английский, все очень странное. Есть двое совершенно таких китайца, которые, в общем-то, до этого нигде не учились за границей, они очень смешные. Вот, тяжело учиться, когда от тебя ждут, ну, как сказать, постоянного такого критического подхода, воспроизводства какой-то научной новизны. Вот у меня есть мой, это он, как сказать, он мой наставник, типа такого, как бы репетитор по китайскому, мы с ним такой language exchange, в общем говоря, и он мне постоянно жалуется, как ему тяжело писать эссе оксфордские, это очень большая трудность для него. Как
покажите, вот, где зубрить, новое. Да, покажите, что зубрить.
Да, он не понимает, что зубрить. Да, он не может никак понять, бедный.
Как ты думаешь, эти твои одноклассники, вот китайцы, которые именно из Китайской Народной Республики, они все-таки будущие шпионы? Их туда послала партия правительства, чтобы они попытались понять, что же имеют на уме эти белые волосатые...
И белые волосатые — это
почему будущее, Алекс? Почему будущее? Бежаешь.
Ну да, то есть он, как ты считаешь, он уже шпион все-таки? Условно говоря, вот даже вот этот твой товарищ. Или он как-то искренний юноша, которому было почему-то интересно учиться в Оксфорде, и он туда попер, и вот и вдруг с удивлением обнаружил, что, оказывается, нужна креативность в мышлении.
Ты знаешь, нет, я думаю, что, кстати, те, кто со мной учится, это как раз совершенно не шпионы, это просто какие-то такие ребята, которые чаще всего довольно критично настроены по отношению к коммунистической партии. Я только одну девушку знаю, которая хочет работать потом на структуры великой и ужасной. А так в основном те китайцы, которые там есть, с которыми я общаюсь, они, во-первых, не хотят возвращаться, и они очень сильно оппозиционны, так довольно открыто оппозиционны, что меня удивляет иногда.
Ну, можно быть поэтому... показательно оппозиционными. Вот у меня, кстати, тоже вопрос в этой связи, что, я так понимаю, Китай там полоскают по всем кочкам, ну, имеется в виду Китайскую Народную Республику, политический строй, вот это вмешательство, угрозы и все остальное. И в это же самое время могут в аудитории находиться граждане Китайской Народной Республики. Интересно, как они на это реагируют? Они говорят, да-да-да, все так оно и есть, это действительно так. Или они говорят, минуточку, а можно мы тоже со своей стороны расскажем, как нам видятся события? Или как это происходит?
Ну, как-то есть люди совершенно разные. Вот в моем классе именно, с кем я учусь постоянно, они довольно-таки, они, как сказать, здраво-оппозиционные. Они не вдаются ни в какие крайности. Они понимают, что там есть какие-то, не знаю, нарушения прав человека, и что есть какие-то проблемы, не знаю, в Тибете, в Синьцзяне, вообще, в принципе, с самой системой. Но они довольно-таки спокойно относятся как к критике, и как и к какому-то какой-то поддержке такой открытой. Но есть, конечно, китайцы немножко, которые я встречаю на публичных мероприятиях, и они, конечно, бывают очень странные вещи говорят. В ту или иную сторону, конечно. Так что есть разные, я бы сказала так.
Ну, просто ты знаешь, я помню свое время, когда я учился в Китае, у нас учились ребята из Северной Кореи, и было очень интересно их наблюдать. Я не провожу, конечно же, параллели между сегодняшним Китаем и Северной Кореей 25 лет назад, но просто, опять-таки, все вот изменения, мы читаем сейчас, что возвращается такая даже практика, когда студенты пишут доносы на преподавателей за то, что они там недостаточно марксизму уделяют внимание и прочее. Вот как бы все то, что мы читаем о Китае, оно подводит к мысли такой, что вот если ты сейчас китайский студент с китайским паспортом в Оксфорде где-то как-то активно участвуешь в обсуждении каких-то, боже упаси, тем, связанных с тем, что китайская компартия или отрицает, или не хочет об этом говорить, вот мне даже интересно, с этими ребятами в будущем проведут воспитательные беседы? Как-то их заставят?
Я не думаю, что они переживают на этот счет. По крайней мере, вот этот мой наставник по китайскому языку, он собирается идти работать в Tencent. И как-то, по-моему, его политическая принадлежность, его политические взгляды, они как-то совершенно не играют никакой роли. По крайней мере,
не парится.
Да, вообще не парится. Это не стоит на повестке.
Ну, слушай, а вот пожелаем ему удачи. Я могу только искренне пожелать ему всего самого лучшего.
У меня такой вопрос, Вита, личный, наверное. Да. Вот изменилось ли ваше отношение к Китаю после того, как вы стали учиться в Оксфорде и какие-то открытия для себя, то есть Китай открылся с другой стороны? То есть из России мы, понятно, его видим все-таки немножко по-своему. Вот, там, как сосед, там... Потом другая все-таки точка зрения. То есть я уверен, что мы с разных углов рассматриваем Китай. Вот, и то, как вы описываете, мне вот эта точка зрения западная, ну, достаточно тоже хорошо знакома. Вот для вас как-то вектор Китая, как он теперь выглядит, поменялось после учебы?
В основном удивило вот это вот такая... очень параноидальная позиция в отношении развития Китая. Если честно, У меня, наоборот, я скорее укрепилась в своих каких-то суждениях насчет Китая, насчет современной России, насчет отношений России и Китая. И мне кажется как раз, что иногда, особенно вот в Европе, иногда в Штатах, как-то, ну, условном Западе, какое-то вот отношение к Китаю, оно сейчас немножко получается даже опасное вот в этом изоляционизме. То есть они там, некоторые люди говорят, давайте вообще закроемся, перестанем вообще как-то взаимодействовать и будем только сдерживать. Вот эта вот риторика по сдерживанию Китая, она меня удивляет. Это как-то даже и разочаровывает, потому что в моем понимании всегда было, что как раз западный мир и западная культура, как бы, вот, она сильна на современном этапе, она была сильна тем, что они там стараются договариваться. Но как-то, и судя по всему, после вот таких попыток договориться с Китаем, вот такая народилась фрустрация. И меня удивляет именно это, скорее. И там, и мне кажется, вот эта фрустрация, она не очень правильная, не очень продуктивна, что самое страшное.
Мне кажется, тут определенный страх, реальный страх, наверное, ей движет. То есть, когда они страшны, то можно и не бояться договариваться, но, наверное, действительно зацепляет как-то все развитие Китая, и отсюда какие-то фобии появляются. Я вот с вами поделюсь, у моего друга дочь, она родилась в Пекине, выросла в Пекине, и ну, практически стала взрослой, вот и в 18 лет, они в 16 лет уехали из Пекина, для нее Китай – это, в общем, вторая родина. И там в результате некоторых поисков себя она пошла на китаистику в Берлине. И, конечно, по-китайски она говорила очень хорошо, для нее он был как родной язык, поэтому с языком у нее никаких проблем не было. Проблемы у нее возникли именно вот на подобных семинарах, когда обсуждали Китай люди, это на уровне бакалавра, это не магистр, не мастер, рассуждали о Китае, о правах человека, о том, как там все плохо. Люди, которые никогда в Китае не были, понятия не имеют, как, ну, что там в стране происходит. И ее это страшно бесило, потому что и она, в общем, выступала на стороне китайцев, потому что она говорила, что вы знаете об этой стране. Я выросла в этой стране, у меня там была няня, у меня были друзья, я ходила в школу, я там жила. Вы рассуждаете сейчас о стране, о Китае, не побывав там ни разу. Вы смотрите телевизор, вы читаете какие-то газеты, и вы делаете какие-то выводы о том, что там происходит. Вот. Мне интересно, китайцы, которые учатся в Оксфорде, не было таких, которые могли бы сказать, что... Я так предполагаю, что те, кто учится в Оксфорде, если и бывали в Китае, то все-таки там не жили какое-то продолжительное время. И, может быть, китайцы ну, как-то пытаются какую-то свою аргументацию выставить против таких обвинений, которые, наверное, не всегда оправданы.
Ну, если честно, так, чтобы прям их на наших семинарах, то есть вот этих групповых дискуссиях, в которых я участвую, где есть там слово условного англосакса и условного китайца, прям обвинений, прям серьезных, никто не сбивается. Это я просто говорила о фрустрации, я говорила о каком-то градусе. Да, все очень корректны. И так, чтобы китайцам приходилось защищаться, такой ситуации, ну, не происходит обычно. Ну и почему они должны отвечать за то, что делает, как бы, условно говоря, их правительство?
А дедушка из национально-освободительной армии, его там с полом сравняли? Или это больше такое исключение?
Нет, это скорее исключение. Но вот у меня, например, есть там подружка, она, правда, она занимается японистикой, вот у нее там, по-моему, и папа, и мама, они государственные служащие в Китае. Но при этом она очень так, я ее спрашиваю как-то про, так сказать, про отношения, я так пытаюсь аккуратно спросить про какие-то ее взаимоотношения с властью. Ну, и она, как бы, это такое безразличное... безразличная отрицательная позиция. То есть Усо-эй. Она как-то себя... ну, не то, что усо-эй, она как бы... Не то, что ей прям совсем наплевать. Она прекрасно понимает, что что-то там иногда происходит не так, что что-то где-то, ну, делается неправильно. При этом она говорит тоже, что с западной точки зрения она там иногда она как-то, ну, как-то прицел, в общем-то, сбивается. Но при этом она как-то себя совершенно не отождествляет с этим режимом, с этой страной. Она не видит себя как-то... очень сильно привязанный к этому режиму. Она мыслит себя как человек такой довольно глобальный, с глобальным образованием. Она не обязательно будет всю жизнь сидеть в Китае. Она будет эти люди, с которыми я там, китайцы, с которыми я там взаимодействую, это такие довольно глобализированные товарищи, которые совершенно не считают себя ответственными за то, что делает коммунистическое правительство. Они там, кто-то, может быть, более поддерживает какие-то действия, кто-то менее, кто-то о чем-то даже не знает как-то или пытается закрыть глаза, но они не видят себя ответственными за то, что что-то там кто-то делает. Тут, например, когда со мной там шутят про новичок или Солсбери, меня за душу берет, я могу сказать, а китайцев нет.
То есть там у нас есть правительство, они сами по себе, мы сами по себе, у каждого, в общем, своя дорога, и они не парятся.
Да, у них какой-то, по крайней мере, ощущение принадлежности не такое сильное, как, например, у меня с Россией.
Но, Вита, ты знаешь, с другой стороны, это немножко противоречит и моему какому-то восприятию, хотя оно тоже, конечно, частное и как следствие может быть ошибочным, но все-таки, что китайцы очень горды за свою принадлежность к Китаю, и они автоматически это транслируют не только на культуру, а все-таки и на правительство, и на компартию. Ну, по крайней мере, опять же, когда читаешь про все там выступления на кампусах американских университетов, китайских студентов, которые там вовсю защищают КПК и прочее, прочее, там выходят с флажками махать, когда приезжает очередной китайский представитель власти, или там осуждают Далай-ламу, осуждают любого, кто там хочет с ним сотрудничать. Вот я как-то всегда думал, что китайцы за рубежом, они особенно сильно стараются демонстрировать свою лояльность к стране и, как ты говоришь, режиму. А то, что ты говоришь, получается совсем наоборот.
Да, я не встречала вот этой вот такой показушной, показной лояльности вот совершенно. По крайней мере, вот среди тех, среди моих одноклассников или с китайцами там из других каких-то программ, с которыми я общаюсь, я не вижу. Вот есть один резко отрицательный, вот он есть, но он меня как-то даже удивляет своей этой резко отрицательностью. А в основном они довольно как-то нейтральные.
Но, Макс, я думаю, это, кстати, в том числе дает нам интересный пример того, как работает отбор в Оксфорд. То есть, все-таки, значит, там у людей как-то уже наметан глаз для того, чтобы не допускать слишком большую инфильтрацию прокитайски настроенных студентов.
Не-не-не, Олег, не думаю совсем.
Именно этим критерием руководствуются.
Ты никогда в голову тоже к человеку не залезешь, он может безупречно предоставить документы, да, пройти курс оппозиционности в определенных структурах у себя дома, да, и быть умеренно оппозиционным на семинарах, там, истерить правительство, вот, и так далее. Я не думаю, что вот это как раз измерение присутствует при отборе, и я думаю, да, что, я, наверное, не бояться, даже если войдет какой-нибудь радикал там и будет трясти флажком и портретом, ну окей, ну поговорят с ним, но я не думаю, что это реально угроза, как, от которой пытаются выставить какие-то заборы, вряд ли.
Да, это точно, заборов там никаких не ставят.
Ну, хорошо, да, хорошо. Но я думаю, мы, конечно, эти вопросы, их, получается, сами тебе задавали. Это не то, что нас спрашивали слушатели, но тем не менее, я уверен, что те, кто дослушал подкаст до этого момента, они оценят вот эту информацию, потому что она действительно информация с полей, такая практическая у нас этнография, и да, действительно очень это интересно. Ну что, тогда, Вита, а в заключение нашего подкаста, так как ты русский патриот, человек, который поехал в это логово нашего потенциального, как называется сейчас, партнера, да? Расскажи нам все-таки, расскажи, как, дай практические советы нашим русским слушателям, как понаехать в Оксфорд.
Собственно, вопрос, наверное, самый насущный, это вопрос про финансирование, потому что обучение там дорогое, программа моя стоит 20 тысяч фунтов, у меня таких денег нету в распоряжении, поэтому учусь я на гранте, это грант от фонда, который называется Hill Foundation, они не очень сильно себя как-то продвигают, что для меня, в общем-то, даже было странным, и я от него, о нем узнала от знакомых. Вот. И этот фонд оплачивает обучение. Тогда тоже происходит серьезный отбор. Уже после того, как Оксфорд сделал кандидату официальное предложение в этот фонд, если ты российский гражданин и никогда раньше не получал высшее образование за рубежом, передаются вот такие заявки, в том числе моя туда попала. И, собственно, мне повезло, меня выбрали и оплатили мое обучение и дали, соответственно, деньги на расходы на жизнь, которые там, ну, в общем, покрывают все. Такая стипендия, грубо говоря, зарплата, которая дает мне возможность там жить, там, не знаю, кушать, иногда развлекаться, когда это возможно. Вот, поэтому это очень, мне кажется, доступный способ для российских ребят поехать, потому что фонд создан именно для российских граждан. То есть конкурс там получается не такой уж большой. Вот. И есть еще...
Это ценный лайфхак, слушай, это действительно очень ценная информация.
Да, и есть еще несколько фондов, которые, на которые тоже можно подаваться. Насколько я знаю, есть с российской стороны что-то можно получить финансирование от глобального образования. Есть еще другие стипендии, их надо обязательно искать. У Оксфорда их есть очень много. И, кстати сказать, среди моих, например, одноклассников, процент тех, кто за кого платят родители, он, ну не знаю, процентов 20, наверное. Остальные ребята, это кто-то на стипендии, кто-то... на частичной стипендии, кто-то там, не знаю, с кредитом. Но в общем и целом очень распространено обучение именно на грантовые средства. А уж если это PhD, если это уже следующая ступень, то там, ну, подразумевается, что ты найдешь финансирование, какое-то фондирование, и платить из своего кармана за это обучение не принято. Вот. Поэтому, ну, вот опять же, вот этот Hill Foundation, который для, создан именно для российских граждан, он существует, и некоторое количество людей в год отправляет в Оксфорд. Очень успешно.
Ну, действительно, очень-очень ценная информация. Я думаю, часть наших слушателей тебе будет очень благодарна за то, что ты этим с нами поделилась.
Угу. Пожалуйста.
Вот еще все-таки вопрос про HSK.
Ну,
можно, Алик, один вопрос? Мне интересно, действительно, вопрос, дают ли в Оксфорде HSK?
Я думаю, что сдают. Я про это, если честно, прямо так не узнавала, но я практически уверена, что его сдают. Но это скорее как для тех, кто хочет там подтвердить свою квалификацию, чтобы было что поставить в резюме такое, ну, осязаемое, да. Но это не обязаловка для всех. А так, конечно, сдают, почему бы и нет.
А вот вопрос, ведь площадка для HSK – это Институт Конфуция. Вот Институт Конфуция, он в Оксфорде каким-то образом прописан, присутствует, или это все-таки такая уже вражеская структура, которая распространяет всякие ереси, и лучше в Оксфорде ей, конечно, не прописывать?
Кстати, вот, по-моему, Института Конфуция в Оксфорде нет. Я боюсь соврать, но, по-моему, его нет. И если ты хочешь дать HSK, то это, по-моему, делается как-то ну, отдельно по своим каналам, но, мне кажется, может быть, он есть в Лондоне, если честно,
должны
я
быть
не
какие-то
знаю.
Наверное, варианты есть. Там. Я думаю, что есть.
Да, я тоже думаю, что есть, но в Оксфорде я его наличие не слышала.
Mm-hmm. Вот. Ну, я думаю, что если кому-то надо сдать HSK в Великобритании, эту информацию найти не так уж и сложно.
Да, да, это совершенно точно. Ну и, кстати, там очень много программ для британских граждан от британского правительства, которые спонсируют их на обучение, например, на Тайване, в Китае. Такая есть организация «Британский совет». И они очень активно отправляют ребят на стипендии, на полное финансирование учить китайский. Вот мне так мой одноклассник, например, планирует поехать, он китайский не знает. Знает, но очень хочет сделать карьеру академическую, и он понимает, что это вот перед PhD ему надо так подучиться. Вот. И он сейчас активно подается на разные гранты, чтобы уехать либо на Тайвань, либо в Китай, и тут учиться.
Ну, и ему тоже пожелаем удачи всяческой.
Да, точно.
Да. Ну что, да. А это нас плавно подводит к рубрике «Грамота». Есть ли у тебя для нас, точнее для наших слушателей, какая-нибудь китайская фразочка или словечко, или что-то, Чем бы ты хотела поделиться с нами?
Ну, это словечко, фразочка, которая меня преследует, наверное, на протяжении всей моей учебы в Оксфорде. Баняу сенфэй. Тупенькая птичка встает рано. Не знаю, как лучше перевести. Но
Вылетает первой.
Да, вылетает первой, да, точно-точно. Ну, смысл такой, что трудолюбие, оно, в общем, обязательно для всех. И, может быть, не знаю, таланты трудолюбия, не знаю, что важнее. Конечно, работать приходится, по крайней мере, мне в Оксфорде очень много. И усердием брать вот эту планку приходится, потому что не всегда получается брать именно таким каким-то природной способностью. Вот. Хотя стараюсь. Но приходится вставать очень рано. Очень-очень рано. И садиться за свое написание работ всяческих. Поэтому трудолюбие — это важно.
Ну, да, действительно, хорошая пословица, и я думаю, что часть наших слушателей точно с ней себя будет ассоциировать, да. Это однозначно.
Да, выезжать на каком-то таком, на способностях там не получается, к сожалению, работает очень важно.
Да, вот, Бен Няо Сиэн Фэй, так что, ну, мы это в шоу-нотсах пропишем. Ну что, Вита, тебе огромное спасибо. У нас сегодня подкаст записывался в непростых аудиоусловиях.
Да.
И надеюсь, что все-таки качество звука будет не таким разочаровывающим для наших слушателей.
Да, я тоже надеюсь.
И однозначно, по крайней мере, музыка, я думаю, у них в наушниках будет звучать в хорошем качестве. Скажи, пожалуйста, что бы ты хотела, чтобы мы поставили для наших слушателей?
Ну, я как такой гик-китаист очень люблю один альбом. Есть человек, называет себя рэпером-экономистом. Он переделывает западные хиты под китайские реалии. Вот есть такая песня. По-моему, это была Риана в оригинале. I love the way you are, или как-то так. И, в общем, они переделали ее.
Ага.
We love our FAI, то есть fixed asset investment. И, в общем, они рассказывают про ужасы китайской экономики, про то, как там все плохо с инвестициями, но это все еще под трек, по-моему, Рианы и Эминема, они, по-моему, вместе это записывали изначально. Но текст полностью переделан, и очень хорошо, на самом деле, по-моему, описывает положение дел всех проблем в китайской экономике современной. И сам весь альбом называется Red Print Album. Он очень крутой, собственно, это все такие популярные хиты, такие R&B, рэп, и они все переделаны на китайскую специфику, мне кажется, это очень клево, и у них очень классные тексты, по ним, мне кажется, можно очень хорошо изучать современный Китай в том числе.
Ну вот, да, еще один лайфхак для наших слушателей. Мы в шоу-нотах дадим ссылку на весь альбом, так что слушайте, наслаждайтесь и учите китайский язык. И,
ура!
Может быть, самые лучшие, самые усидчивые из вас попадут в Оксфорд.
Да, большое спасибо, Вита, очень интересно было взгляд с другой стороны. Мы, наверное, с этой точки зрения еще не глядели из Оксфорда на Китай и о том, как Китай видится оттуда, как туда попасть, чему там учат. Вот, поэтому, я думаю, очень интересно и очень полезно для всех наших слушателей. Надеемся, что будет много комментариев, будет много вопросов, так что не бросайте нас, не уходите далеко.
Не буду.
Участвуйте в обсуждении в комментариях, потому что я думаю, что они будут. Большое спасибо.
Хорошо.
Еще раз.
Спасибо вам.
Да, всем пока-пока.
Всего
пока.
Доброго, счастливо. До следующих выпусков. Пока.
can't tell you how it's gonna work. I can only tell you it'll happen. The next 5 years, we will restructure. Quit your finger snap for the next 5 years. We got a plan, we won't be kidnapped. The next 5 years, we will take action, lower the wealth gap. And minimum wages on the rise. I know we must apologize. Redistribution of the income, it ain't no guys. We gotta enforce the labor law, cause no one complies. See, and on the rise, Lee, discontent is high. Indigenous innovation is so great in urbanization, it keeps on rolling at a high rate. Liberalization of the hookah is our mandate. And if you still can't access health insurance, please just wait. Understand, we got a lot of stuff on our plate. We must make an efficient use of energy and bait. Ain't no debate, our party state will create a harmonious society.
Domestic consumption must increase. Let's rebalance if we wanna keep the peace.
That's right, that's right.
Net exports fall if they've been way too high. That's alright, because we love our
before 2003, we've been hearing about harmonious society. That the CCP has been bumping up our GDP. That their policies benefited all us equally. That the CCP's been working hard for you and me. Apologies that I'm an SKEPTIC, but this bureaucracy is causing mass uncertainty. Look at the money wide flow to the SOEs. Why banks, telecoms, and energy monopolies? Why did LGFVs get 4 trillion RMB while household deposits are down as a share of GDP? I can't figure out why any capital are almost free, but on the other hand, why I can't afford a property? Trust me, that rebate on my Tulsa ain't enough for me. Trust me, FAI will keep growing, wait and see, cause that's how big capital makes all us cheese in this melodious society.
Domestic consumption must increase.
Come on.
Let's rebalance if we wanna keep the peace.
That's right, that's right.
Net exports fall if they've been way too high. That's alright, because we love our FAI. Love our FAI. Love our FAI.
Na 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 na. We said things, we promised things that we haven't done. But y'all gotta admit, we've been slightly under the gun. 08, it was a great year till it filled us with fear. Olympic champions 1 month, the next Lehman's in tears. And with those tears came chaos, the whole system went down. Smiles faded to frowns till stimulus came to town. Yet a 4 trillion quiet gave us all a nice high. When we don't know what to do, we just boost up AI. You see, we got a limited demographic window. By 2015, we'll have a rising dependency ratio. So before the growth of our savings pool stops to slow, we gotta build up all the airports, bridges, and railroads. And between now and then, we got a political transition. 2012, power's ambition finally comes to fruition. But policy and omission is the likely rendition, cause all the policy cooks will take a break from the kitchen, switching back on when they're ready to tackle the mission.
Domestic consumption must increase.
That's right.
Let's rebalance if we wanna keep the peace.
Jono, Jono.
Net exports fall. That's alright, because we love our FAI.
F-A-I,
love our FAI.
F-A-I, sky.
Love our FAI.